Здравствуйте, друзья! В эфире радио «Донбасс Реалии». С вами этот час, в студии будет Денис Тимошенко. Сегодня пятница, 30 июня. Сегодняшний выпуск вот о чем. Мы узнаем, что прямо сейчас происходит под Бахмутом от военного. Посмотрим, как работает Брэдли на поле боя. И нет, российская армия разбила не все Брэдли, как о том говорит. Утром сегодняшнего дня законная городская власть Бердянска Запорожской области сообщила о мощных взрывах в районе аэропорта. Прямая речь, 11 взрывов прогремело в Бердянске. В районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи, сообщили в администрации. Позже украинский генштаб подтвердил, что силы обороны поразили штаб и склад топлива оккупантов, а российский ставленник в области Рогов сообщил, что ВСУ атаковали город ракетами «Шторм Шейдоу», и их якобы сбили средства ПВО армии России еще на подступах к городу. Ранее проект «Радио Свобода Схемы» показывал спутниковые снимки военного аэродрома в Бердянске. Согласно им, оккупанты переместили 20 боевых вертолетов туда с началом наступления ВСУ на юге, поближе к линии фронта. Всего к середине июня журналисты насчитали 27 вертолетов российской армии. В студии поговорим сегодня о том, как поможет силам обороны на юге возможное уничтожение вертолетов РФ в Бердянске. Какой аэродром оккупанты будут использовать теперь для своей авиации? И даст ли это, наконец, паритет Украине в воздухе в войне с России. С нами сегодня будут замкомандира батальона «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко и военный эксперт, директор Центра исследования армии конверсии и разоружения Валентин Бодрак. Друзья, не забывайте, вы можете участвовать в нашем эфире. Звоните по номеру 0800-300-403. Звонки, напомню, бесплатные со всей территории страны. И пишите в наш вайбер +38 095 151 95 05. Не забывайте подписаться на канал Украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, если еще нет, и ставьте колокольчик, так вы не пропустите наши новые выпуски наших коллег. Ну и ставьте этому видео лайк, его благодаря этому видит гораздо больше людей. Для начала смотрим, что произошло на фронте.
Бахмут. По данным Генштаба, армия России в целом вела наступательные действия в этом районе. По Белой горе и Делиевке нанесла удары штурмовой авиации. Дипстейт говорит о продвижении Украины возле Орехово-Васильевки и на канале Северский Донец-Донбасс. Освобождение Клещеевки не подтверждает. По направлению от Бахмута к Северску российские войска снова наступали на Раздоловку. К западу от Донецка армия России наступала возле Авдеевки, Победы и в западной части Марьинки. По Красногоровке и Невельскому нанесены авиаудары. По данным Дипстейт, атаки идут по линии Красногоровка-Крутая Балка. Лиман-Кременная-Купинск. Наступление агрессор вел в Белогоровке. По ней, а также Лиману и Кисливке, нанес авиаудар. Дипстейт констатирует бои в Серебрянском лесничестве. Возле Угледара российская армия пыталась наступать на Новомихайловку. Продолжаются бои на границе Донецкой и Запорожской областей по линии Степовое-Приютное-Старомайорское.
От ракетного удара России по кафе в Краматорске 27 июня погибли 12 человек, в том числе 3 ребенка. Пострадали 60, в том числе 1 ребенок. Это окончательные цифры после завершения спасательной операции. Генеральный прокурор Украины Андрей Костин сообщил, что били ракетами «Искандер». Одна попала в частный сектор, а вторая по пиццерии. Но, как уточнили воздушные силы, все же окончательный вывод будет сделан после анализа осколков. Среди погибших 7 официантов кафе «Рио Пицца», в основном 17-20 лет. Их сотрудники на руинах сделали импровизированный мемориал в памяти о своих коллегах. Мой коллега Сергей Горбатенко побывал сегодня на месте трагедии, и вот как оно выглядит сейчас.
Здесь слеза моя пришла. Мне на жаль всех людей, они не видят. Такі молоді і загинули. Ні за що, вони не заслужили на це. Благаю, щоб більше цього не було, щоб закінчилася війна, як можна скоріше.
Звісно, ми всі плачемо, ми всі в шоці. Що де тварина та, яка навела і яка це все зробила.
Але ж це житель Краматорська, ви бачили?
Ми бачили, ми все знаємо. Ну, всі люди в соці, навіть це не може передати, всі нормальні, адекватні. Це ж яка тварина, як, це ж не нормальні люди таке роблять, ви ж розумієте це. Це тільки тварини.
Горіть їм в пеклі, нам жити з цим болем. Це наші діти, діти, тут завжди працювали діти, тут найкраще місце відпочинку для наших людей було. Це чергова трагедія, яку не забути, не пробачити. Як з цим жити? Як жити з цим болем?
Як вам реакція російських пропагандистів?
Можна я не знаю, як цензурними словами це підобрати. Тварюки, мерзоти, вони нелюди, нелюди. Ви бачили, як вони радіють? Вони аплодують, знімаємо шляпу. Та щоб вам таке було одне бажання, щоб вони в цьому страху і в цьому болю жили до кінця своїх нікчемних днів. Ров з крокодилами, я не знаю, яка стіна має бути. Ми не хочемо про них нічого не знати, не бачити, не чути. Відчіпиться, згиньте. Я не знаю, ніякими грошима, там репараціями не вистачить, щоб покрити цей біль. Загинули діти, а як бачимо, матері у чорних хустках ходять, роздають милостиню. Як їм жити?
С нами замкомандира батальона Национальной гвардии «Свобода», лейтенант Нацгвардии Украины Владимир Назаренко. Это Бахмутское направление. Владимир, добрый вечер.
Добрый вечер, день студия, добрый день, телеглядачи. Слава Украине.
Героям слава, рады вас видеть. Владимир, если опираться на официальные сообщения Генштаба, ну и сообщения замминистра обороны Анны Маляр, Бахмутское направление сегодня выглядит одним из самых успешных, наверное, даже самым успешным в плане продвижения украинских сил обороны, хоть и понятно, что происходит это медленно, но сегодня главком ВСУ объяснил, да, популярно западной мировой аудитории, почему это происходит медленно. Расскажите, как все видится с вашего места, за счет чего удается задвигать россиян? Как выглядит вообще наступление ВСУ вот с вашего направления?
Ну, загалом наша бригада і бригада 4-та бригада Національної гвардії Рубіж і батальйон Свобода продовжують виконувати задачі на східному напрямку. Скажімо так, в тому числі добре обізнані ситуації на Бахмутському напрямку, адже безпосередньої близькості до тої ділянки, де зараз наші побратими з Збройних сил України, зокрема там те, що з відкритих джерел відомо, 3-я бригада штурмова, 28-ма бригада штурмова, ми на цих ділянках виконували задачі якраз, от саме на тих ділянках виконували задачі осінню, зимою, аж майже до весни, і добре відомі ці ділянки, де були важкі бої, ворог пробував посуватися, втрачав дуже велику кількість живої сили. І зараз, коли більш-менш сприятливі умови, коли ворог певним чином втрачає ініціативу, в принципі, у нього так і не було ініціативи, як такової, у нього була тільки ініціатива по темпам утилізації своєї армії, по темпам утилізації своїх же оцих от злочинців, зеків, найманців, то зараз ініціатива на полі бою, ініціатива по звільненню території переходить саме до сил оборони. І ми дуже сильно вітаємо зусилля наших побратимів зі Збройних сил України, Національної гвардії. Загалом ситуація на східному напрямку лишається максимально напружена, тому що ворог не полишає спроб, в тому числі, пробувати просуватися, пробувати контратакувати, застосовувати велику кількість бронетехніки, артилерії, застосовувати якісь регулярні з'єднання піхоти. Вони несуть величезні втрати як в оборонних боях, так і в тому числі в спробах просуватися і в штурмових спробах. І тут наші герої, наші хлопці, які щодня відбувають в окопах ці атаки, наша артилерія, наша аеророзвідка, наші пілоти БПЛА роблять все можливе. 24/7 триває бій, триває бойове зіткнення. Ну, ні постріли з стрілкового озброєння, ні вогнева підтримка, ні артилерія не замовкає ні на хвилину, якщо говорити про весь величезний цей Бахмутський напрямок, східний напрямок, і накал максимально сильний. І тут уже помітно, що, ну, не можна там голосно казати, але українська армія намагається перехопити ініціативу, і ті звільнені по сотню метрів, по 200, по 300 метрів, по кілометру щодня, це насправді зусилля тисяч і тисяч солдатів, офіцерів.
Владимир, были сообщения, что россияне перекидают резервы на Бахмутское направление, опасаясь дальнейшего продвижения ВСУ. Вы подтверждаете?
Ну, складно казати, проте це уже задача розвідки розуміти, знати, точно казати, деякі сили, деякі резерви має ворог. Те, що ми бачимо в приціл, ну, солдати те, що бачать приціл, те, що я як там артилерист, як офіцер артилерії, бачу з квадрокоптерів, з відео з безпілотних літальних апаратів, дійсно, у ворога є певний резерв сил, є перевага в живій силі, перевага в техніці, але з кожним днем ворог несе втрати і в техніці, і в живій силі, з кожним днем, ну, принаймні, якість артилерії ворожої все менше і менше і менше. Вони починають застосовувати, ну, такі системи, які, в принципі, ну, з глибоких складів зберігання і якихось баз резерву.
Мы вот вчера говорили в студии, обсуждали продвижение сил обороны вокруг Бахмута. Владимир, а правду, ну, правдиво ли утверждение? Вот Курдюмовка, Клещеевка, Берховка, это все высоты, да, вокруг города, и таким образом, ну, теоретически получается, что ВСУ контролирует сам город, ну, по крайней мере, имеют огневой контроль над самим Бахмутом. Это правда или нет?
В будь-якому випадку будь-яке просування і звільнення наших територій полегшує контроль над тими територіями, де знаходиться ворог. І сучасна війна – це війна, в першу чергу, технологій. Левова частина – це далекобійні засоби ураження, артилерія, вогнева підтримка. І що ми намагаємося знищувати ворога так, щоб максимально убезпечити кожного солдата в окопі, щоб не допускати прямих стрілецьких боїв, хоча, на жаль, вони є, вони трапляються в спробах ворожого штурму і коли сили оборони звільняють територію. Але в будь-якому випадку пріоритет – це максимально захистити кожного українського солдата, зберегти життя кожного українського героя і знищити ворога на великій відстані. Тут, хоч і в недостатній кількості, але велика подяка за ту артилерію, якою нас забезпечують західні партнери і ті боєприпаси, які надають. Без них було б набагато гірше, хоча, знову ж таки, у ворога залишається перевага як і в кількості стволів, так і в кількості боєприпасів. Вони можуть дозволяти собі по всій цій величезному напрямку, східному напрямку вести там турбуючий, хаотичний вогонь і накривають площини квадратами.
Ну, последний вопрос к вам, Владимир. Как, такой человеческий скорее, да, как на ваше настроение, ваших побратимов влияет то, что вы сейчас в наступлении? Вот долгое время защитники Бахмута сдерживали атаку на город, и приходилось постоянно, постепенно отходить к западным его окраинам, а сейчас движение в обратную сторону, наверное, настроения совсем другие.
В будь-якому випадку задача сил оборони пошвидше звільнити наші території, всі прекрасно розуміють, але, на жаль, це йде дуже такою великою ціною, з героїчними зусиллями кожного, повторюсь, українського героя. І задача знищити ворога на нашій землі, знищити ворога, щоб він покинув нашу землю, бажано в пакетах, і ніколи не повертався на нашу територію, на нашу землю, на наші мирні міста і мирні села, які спокійно жили до початку війни.
Вот такие настроения украинских защитников. Владимир, спасибо вам большое, что были в нашем эфире. Владимир Назаренко, замкомандира батальона Нацгвардии Свободы, лейтенант Национальной гвардии Украины, был в эфире радио Донбасс Реалии. Мы идем дальше. Как показала себя БМП «Брэдли» в боях? Об этом мои коллеги спросили военных на запорожском направлении. Мы знаем, что российская пропаганда сейчас пытается вовсю выставить западную технику как неэффективную, очень сильно уязвимую. И уже, по словам российского лидера Путина, была уничтожена российскими оккупантами сотни ее единиц. А вот по словам бойцов, именно эта машина является надежной защитой на поле боя. Рассказывает 47-я механизированная бригада «Магура».
Летела эта защитная плита. Вот они, эти следы от кумулятивного прилета. Осколки. Разбило тримплекс, стекло на Айбас, ну, на оператора на улице.
Техніка іноземна дуже допомагає, те, що в неї броня дуже міцна, особовий склад із екіпажем, коли підбивають нашу техніку, дякувати Богу, зберігається.
Протягом нашої праці траплялось безліч разів, коли броня американського Бредлі спасала українську піхоту. Особисто я один раз підривався на протитанковій міні, і було пряме попадання кумулятивного снаряду в башту. Тобто при попаданні кумулятивного снаряду в башту було пошкоджено прицільні пристрої і розбиті тримплікса, і тільки механік-водій отримав контузію. Всі інші члени екіпажу та десант були цілі. Так само у нас було вже безліч разів, коли Бредлі підривалась на протитанкових мінах. Максимально, що трапляло з машиною, це просто розрив гусянки, підбиття і пошкодження катка. Екіпаж і десант при цьому цілий десантується і продовжує виконання завдання. Максимальне, яке траплялося поранення при підриві на міні, це звичайна контузія, навіть не середньої тяжкості. Якщо її порівнювати з радянськими зразками озброєння, такими як БМП та БТР, це зовсім різні класи по захисту. Якби ми діяли в даному театрі бойових дій на БМП, я з певністю можу вам сказати, що бригади вже б не було. З цією щільністю і кількістю замінованих полів кожен би підрив БМП, це мінус відділення особового складу, мінімум це інваліди або загиблі. Стосовно вогневої потужності, в нас ще не було такої можливості її в повному обсязі використати, тому що всі наші дії сковуються банально мінними полями. Машина не може діяти на відкритій місцевості впевнено, коли не до кінця проведення мінне розгородження, і воно просто сковує дію машин. Машини зараз у нас в більшості діють як прикриття на великій навіть тяжці, на максимально можливій відстані, так щоб це не можна було уразити протитанковими засобами, та безпечне доставлення особового складу. Якби ми діяли на полях, які менше заміновані, я готовий сказати, що ми би просунулися значно далі. Тобто, якби це навіть були такі напрямки, як Донецьк чи Луганськ, де мінних загороджень значно менше, там би можна було розвернутися в повному обсязі на полях.
Ми були у ближньому бої, вже ворог був знищений нашою артилерією, ми зачищували окопи, по нам теж працював і танк, і артилерія ворожа. Ну, якби роботу ми свою виконали, закріпилися, вистояли, нас замінили.
Дуже допомагає багато речей, яких ми, мабуть, не можемо навіть зараз оцінити. Тобто там і допомога артилерії, і допомога аеророзвідки. Зрозуміло, що там зі своєї позиції ми повністю всієї картини не бачимо. Можемо оцінювати лише те, куди конкретно нога ступає. Тобто це побачив перед собою міну або не побачив. Простріляв окоп або не простріляв. Закинув гранату, не закинув. Тобто те, що від нас залежить, те ми робимо. Ну і плюс вже зустріли на крайній місії конкретно стрілецький опір, конкретно ближній бій, конкретно відповідь ворога у, ну, тобто на дистанції, яка там на відстані, як кажуть, кітка ручної гранати. Так. Ну, і це все новий досвід, який так важкий, так з пролитою кров'ю, але тим не менше це робота, яку потрібно робити.
На щастя, велика кількість цієї роботи не складна. І коли починаєш працювати з пораненими, це просто робота. Ти, навіть коли це близькі тобі люди, ти робиш свою роботу, ти не думаєш про якісь емоції, про моральну сторону, ти просто працюєш. Але важко стає, коли є перерва між боями, коли є час перепочити. От тоді ти починаєш обдумувати кожного. І вони повертаються вночі, у снах. Ті, кого врятував, ті, кого можна було врятувати, але тебе не було поруч. Оце найважче. Розуміти, що якби ти був там і міг комусь допомогти, а не допоміг, оце найважче.
Важко морально, бо ти ніколи не знаєш теж, хто перед тобою підірватися на мені чи за тобою, але не збавляючи темпу, вдалося взяти перший рубіж, перші окопи. Воно здається, що далі легше. Тебе потім через декілька днів доганяє це відчуття, ти починаєш більше аналізувати, і воно навпаки ще більше, мабуть, загострює ситуацію. Але шляху назад немає, і навіть з тим, з ким ми залишилися тут, ми продовжуємо дерти вперед, бо
ділянку. Це і завдяки тим хлопцям, які вже поранені, ми можемо тут, власне, давати це інтерв'ю і якось планувати наступні операції. Все завдяки їм, і на їхньому місці могли бути ми це прекрасно розуміємо, тому відповідальність ще більше на нас.
На жаль, ми своїми, можна сказати, ногами розміновуємо ці поля, тому що для саперів там немає такої можливості, щоб прочистити нам напрямок, по якому ми двигаємося.
Важко сидіти на місці, розуміючи, що я можу бути десь корисною. Я знала, що точно можу бути корисною. Мій чоловік теж воює. І самі сидіти в квартирі, розуміючи, що там є небезпека для моїх близьких, що я можу бути теж там корисною, це важко.
Багато полеглих наших побратимів, і ми розуміємо, що в нас вихід тільки вперед двигатися, тому що це наша земля. І ми розуміємо, що це все наше, і ми поки ми до клаптика своєї землі не вернемо, ми не зупинимось.
Бачите? Поки в морі не покупаємося, робота не може бути, не може вважатися зробленою.
Россия обвиняет Украину в намерении подорвать Запорожскую атомную электростанцию, при том, что станция находится под российским контролем и давно заминирована оккупантами. Украина действительно это воспринимает это как еще одно доказательство того, что Кремль действительно рассматривает сценарий такого теракта. Ну и сегодня в очередной раз повторил готовность российских оккупантов подорвать Запорожскую АЭС глава Гурминобороны Украины Кирилл Буданов. Поэтому мы повторим для вас правила поведения в случае радиационной аварии.
Без паники и йода с респиратором и очками. Как действовать в случае аварии на ЗАЭС? Главное не паниковать. Будьте дома или в другом доступном помещении. Если зашли с улицы, постарайтесь принять душ с мылом. Уличную одежду поместите в пластиковый пакет или герметичный контейнер. Ограничьте поступление воздуха снаружи. Окна, двери и вентиляцию закройте, щели и дыры заткните, кондиционеры выключите. Помните, радиоактивный материал оседает на наружной стороне зданий, поэтому не надо трогать стены и крыши. Дальше следите за сообщениями властей и службы по чрезвычайным ситуациям. Что можно сделать уже сейчас? Запастись питьевой водой и продуктами. Питаться едой из холодильника будет можно. Кипячение воды от радиации не избавит. Главное защитить органы дыхания. Подготовьте обычный строительный респиратор, маску или ватно-марлевую повязку. Можно герметичные очки. Позаботьтесь о подключенном интернете и других средствах связи, например, радио. Пить или не пить йодид калия. Принимать йод можно только после оглашения радиационной угрозы. У вас будет 2 часа на то, чтобы принять таблетку. Она нужна тем, кто находится в радиусе 500 километров от эпицентра. Более отдаленные районы, в зависимости от того, куда подует радиоактивный ветер. Принимать таблетки прямо сейчас для профилактики нельзя. Препарат действует только кратковременный промежуток времени и может вызвать нарушение работы щитовидной железы. Проще говоря, им можно отравиться. Оставаться в укрытии следует до последующих указаний власти.
С нами известный военный эксперт, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения Валентин Бодрак. Валентин, добрый вечер.
Добрый вечер. Рад приглашению, как всегда. Да.
Рады, что соглашаетесь. Я напомню для нашей аудитории, что вы можете принимать участие в нашем эфире 0800 300 403, наш номер, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее части. Ну, если вам удобно, пишите Viber. Плюс 38-095-151-95-05. Вот вы видите на ваших экранах наши номера. Валентин, хочется с вами обсудить многое. И свежую статью Валерия Залужного, в котором он озвучил новые требования, так понимаю, вооруженных сил Украины для того, чтобы пробить этот сухопутный коридор, который Россия устроила себе на юге Украины, в аннексированный Крым. Ну и слухи о скором предоставлении ракет дальнего действия «Атакамс» тоже с вами хочется обсудить. Но сначала хочется о текучке пару слов с вами. Поговорить сегодня утром законная городская власть Бердянска Запорожской области сообщила о мощных взрывах в районе аэропорта. Прямая речь, 11 взрывов прогремело в Бердянске, в районе аэропорта горит и детонирует. В том направлении поехали машины скорой помощи, сообщили в администрации. Позже украинский генштаб заявил, что силы обороны поразили в Бердянске штаб и склад топлива оккупантов. Ну, что интересно, ранее мои коллеги из проекта «Радио Свобода Схемы» опубликовали спутниковые снимки военного аэродрома в Бердянске. Этот был уже такой на тот момент, на середину июня, непростой военный аэродром, а аэродром подскока, так называемый. На него оккупанты к началу украинского наступления на юге перебросили 20 дополнительных боевых вертолетов поближе к линии фронта. Всего к середине июня там было 27 вертолетов оккупанта. Вот так подсчитали мои коллеги. Валентин, ну мы не имеем пока подтверждений, что эти вертолеты поражены. Вот только законная городская власть сообщила, что были взрывы и детонация в районе аэропорта. Ну, давайте допустим, что какие-то повреждения есть, или взлетно-посадочные полосы, или действительно сами вот эти вот боевые машины авиационные повреждены. Как это поможет силам обороны на юге, ну, в наступлении, вот повреждения вот этого аэродрома? Он такую важную роль играл, я так понимаю.
В любом случае, смотрите, что мы имеем сейчас вот в связи с этим ударом. Удар на дальность около 100 километров, да, это очень важно. Это заставляет противника отодвигать свои, так сказать, возможности и логистические, и огневой поддержки, как там же были штурмовые вертолеты К-29, да, К-52 были вертолеты. Поэтому это очень важно. Само по себе удар. Кроме того, важно еще с какой стороны? С тем, что силы обороны демонстрируют способность вести наступление именно по натовской схеме. Да, натовская схема предполагает такую выполнение таких задач, которые они называют FOFA, то есть одновременные параллельные удары по вторым и третьим эшелонам. Именно в этой связи было бы необходимо для Украины получение оперативно-тактических ракет для «Хаймарс», потому что это позволило бы серьезно бить по инфраструктуре Крыма и серьезно еще дальше отодвинуть логистические возможности противника, то есть расстреливать то, что мы говорили, делать наступление на подавленную оборону, подавить оборону. Потому что, к сожалению, России удалось использовать время качественно и подготовить глубоко эшелонированную мощную оборону. И, конечно же, это представляет собой и опасность, и дополнительные риски для украинской армии. Но удары, мы помним с самого начала июня, когда вот был под Энергодаром расстреляна колонна была, и до сегодняшнего дня, когда вот сегодня утром я прочитал, что очередной командный пункт был уничтожен, украинские силы обороны используют, достаточно эффективно используют те высокоточные средства поражения, которые существуют, но сейчас катастрофически не хватает дальности. Не хватает дальности, мы знаем, что в середине июня было предложение в Конгрессе, чтобы выделить порядка 80 миллионов долларов на ракеты «Атакамс» для «Хаймарс». И эти 80 миллионов долларов – это приблизительно 80-100 ракет, потому что стоимость одной ракеты приближается к 1 миллиону долларов. И тогда бы Украина могла бы иметь достаточно серьезную поддержку, серьезный задел для того, чтобы осуществлять высокоточные удары на дальности 300 километров. И более того, это позволило бы разблокировать ракетную опцию и для Берлина, который собирался и как бы стоит уже на старте передачи крылатых ракет «Таурус». Но есть нюансы здесь. Они связаны с тем, что для ракет «Таурус», так же, как и для ракет «Шторм Шэдоу», для британских, необходимы носители. Украина имеет достаточно небольшое количество Су-24 самолетов, которые выступают носителями для крылатых ракет. И поэтому, конечно, использование, скажем, вот как мне это видится, использование в июле, например, в июле и в начале августа именно ракет «Земля-Земля» оперативно-тактических американских и частичное использование, например, крылатых ракет «Шторм Шэдоу» и «Таурус» немецких под украинские носители позволило бы как раз решить задачу до осени, если бы страны НАТО имели мужество это сделать, решить задачу самолетов. Реально их можно решить эту задачу не там, в конце года, а уже осенью. И по нашим оценкам, по оценкам Центра исследований армии конверсии разоружения, Украина могла бы получить уже до осени или в начале осени приблизительно 24 самолета от Нидерландов F-16 и приблизительно до 24 самолетов от Австралии F-18 Hornet. Это позволило бы очень серьезно усилить наступление, и при таком условии, если бы Украина получила от партнеров по НАТО приблизительно до 300 ракет, а именно столько надо, до 300 ракет для решения вот этих вот задач наступления, то можно было бы решить все задачи уже непосредственно до конца 2023 года. И мы знаем, сегодня вот опубликовано интервью нашего генерала Залужного, главнокомандующего, которым он откровенно сказал, что наступать без самолетов — это все равно, что против вооружения выступать с луками и стрелами.
Валентин, я вас уточню по поводу вот этой статьи. Там много таких заявлений, да, тезисов, которые вот тоже мы с вами обсудим. Но все-таки перед началом украинского наступления генерал Залужный озвучивал, да, свои требования. И в основном это были, ну, вот как раз бронированный кулак, то, что, ну, де-факто страны Запада поставили. Поправьте меня, если я ошибаюсь. И сейчас вот Залужный снова озвучивает новые требования, да, с корректировкой на ситуацию на поле боя, которая сложилась после попытки вот наступать первых дней. Я правильно понимаю?
На самом деле не совсем так ситуация выглядит. Дело в том, что о ракетах, о необходимости получить ракеты, Залужный и другой генерал Забродский писали еще в осенью 22 года в статье. Они, напомню, говорили, что Россия в 20 раз имеет преимущество по дальности поражения. А это очень серьезно держит. И мы ведь говорим не о дальнебойных ракетах, которые вот всегда слово, когда вспоминают о ракетах, всегда говорят дальнобойные. Да нет, это не дальнобойные ракеты. Это всего лишь оперативно-тактические ракеты. Все, что до 500 километров, это оперативно-тактические ракеты. И это всего лишь то, что позволит решить задачу эффективного наступления и снятия вот этих излишних рисков по потерям личного состава. Потому что двигаться без самолетов, двигаться без ракет, это значит двигаться без поддержки и на неподавленную оборону. Это значит громаднейшие дополнительные смежные риски, связанные с потерями, огромными потерями, прежде всего, личного состава, обученного, подготовленного личного состава. Вот о чем идет речь. И сейчас ситуация, можно ведь сказать, а почему тогда вот форсировали и пошли, вот начали наступление? Да очень просто. Очень просто. Военное командование, армия украинская сегодня является заложницей большой политики. И Залужный, генерал Залужный, является заложником большой политики. Почему я так говорю? Потому что именно большая политика не позволяет вот решить эту задачу. Управление войной под лидерством администрации Байдена, а Байден чего боится больше всего? Прямого столкновения с НАТО, с Россией. И он из-за этого он все время сдерживал вот эти опции, которые могут, давайте говорить прямо, которые могут позволить освободить Крым. Байден не принял до сих пор решение о том, чтобы Украина деоккупировала Крым. Именно потому, что он полагает, что деоккупация Крыма может позволить Москве осуществлять вот эти вот глобальные катастрофы, широкомасштабные диверсии, такие как в том числе подрыв ядерных объектов, как Запорожская атомная станция. Но мы видим по подрыву Каховской дамбы и по подготовке к диверсии на Запорожской атомной станции, мы видим, что не ждет Кремль, пока начнется деоккупация Крыма, а идет на упреждение. Но из хорошего, да, это то, что очень сильно повлиял. Почему именно сейчас, почему именно сегодня, вчера начали говорить о том, что действительно Байден может разблокировать вопрос ракет Атакамс для пусковых остановок «Хаймарс»? Очень просто, потому что поход Пригожина на Москву и оценка реакции Путина показала, что Путин совершенно не тот, которого они себе рисовали. Путин, который сказал утром в видеообращении о том, что он будет уничтожать Пригожина и вагнеровцев, уже через несколько часов заискивал перед вагнеровцами и обещал им, кому домой, кому записываться в Минобороны, а кому идти с Пригожиным в Беларусь. Да? То есть они очень быстро решили эту задачу, достигли договоренностей, но при этом Путин записал видеообращение, сел в самолет и бегством спасался из Москвы. Это все знают на Западе. И на Западе подумали, что может быть воспользоваться этим моментом и все-таки дать возможность Украине совершить деоккупацию полностью, полную деоккупацию своей территории. И что очень-очень хочет Байден решить задачи войны, горячей фазы войны до конца года. Ну или по меньшей мере до начала президентских выборов в Соединенных Штатах. Тогда бы он имел политические дивиденды, и тогда бы он имел разрешенный вопрос, украинский вопрос разрешенный, и мог бы дальше сосредоточиться и на выборах, и на вопросе Тайваня. Перенес бы больше внимания туда бы. Но для этого вот что нужно? Для этого нужно решить вопросы самолетов и вопросы ракет. Почему ракеты в первую очередь? Потому что украинским артиллеристам практически не нужно тратить время на осваивание этих ракет. Они превосходно освоили «Хаймарс», и теперь просто эти установки, они будут не 6 ракет залп высокоточный делать, а одну ракету «Атакамс», но дальностью уже не на 80 километров, а на 300 километров. Но опять же повторюсь, очень важно то, что это разблокирует позицию Берлина, потому что Берлин синхронизирует свою поставку с Вашингтоном. И как только Байден огласит о решении поставить ракеты «Земля-Земля», также сразу же мы начнем получать от Берлина крылатые ракеты «Таурус».
Они еще более дальнобойные, да? Там 500 километров.
Да, там, по меньшей мере говорят, что 300-400 километров – это вполне реальная задача. Там могут ограничить словом, да, чтобы Украина не применяла по территории России. Но в данном случае речи не идет о том, чтобы применять их по территории России. В данном случае речь идет о том, чтобы обеспечить деоккупацию Крыма. А вот такие ракеты, как Таурус, Шторм Шэдоу и Земля-Земля особенно, это оперативно-тактические ракеты Атакамс, это позволило бы совершить быструю деоккупацию Крыма, и российская бы армия посыпалась бы просто. А еще один очень важный фактор, который, я думаю, может повлиять на ситуацию, а именно то, что на сегодняшний день уменьшилась возможность и потенциал того, что ЧВК «Вагнер» бы принимала бы участие в этой войне. Я думаю, что под большим давлением Минобороны, может быть, ФСБ и каких-то структур специализированных, спецслужб, те вагнеровцы, которые находятся сейчас еще в Бахмуте и находятся на линии соприкосновения, их могут вынудить подписать контракты, и они, возможно, это сделают, да, и вольются в армию. И будет постепенно реализовываться план Путина по распорашиванию вагнеровцев и созданию условий для их либо утилизации на фронте, либо части, которая вернется домой, или часть, которая будет стремиться перебазироваться в Африку, но там в Африке они, конечно, могут найти больше возможностей для своей, будем говорить так, безопасности. Но я думаю, что Путин в этом случае бы очень все равно бы нацелился на их уничтожение. Но тот факт, и это довели журналисты, что ЧВК «Вагнер» продолжает набор сегодня буквально.
Сегодня, да,
да,
журналисты BBC позвонили, вот эти вербовочные центры,
да,
и все
это
продолжается.
Свидетельство, это ясное свидетельство того, что конфликт Пригожина и Путина не завершен. И на сегодняшний день Путин имеет очень ограниченную возможность влиять на Пригожина. Я думаю, мы в ближайшие дни узнаем ситуацию, но ненавидя Пригожина, Путин боится, очень боится Пригожина и ЧВК «Вагнер», потому что это сегодня реальная сила, которая может создать реальный прецедент кровопролития и смены власти. Мы опять же не видим ни Шойгу, ни Герасимова, и я думаю, что в ближайшие дни мы узнаем об этой ситуации больше и поймем, в чью сторону как бы решены эти все конфликтные задачи. Если правда, что Пригожин в Санкт-Петербурге встречался с Ковальчуком, а об этом, ну, говорят некоторые источники, если это правда, то это может означать, что вопрос преемника Путина сейчас очень живо обсуждается и прямо сейчас решается. И вот этот момент, безусловно, если Байден бы использовал для передачи ракет, то это было бы очень здорово и очень серьезно. Но я думаю, я боюсь, что он будет ждать до саммита НАТО и сделает это во время саммита НАТО. Но даже тогда ситуация будет очень неплохой, потому что для поставки этих ракет потребуется, ну, буквально считанные недели, и тогда уже силы обороны смогут оперировать ими. Ну а упоминание Залужным именно акцент на самолетах, это говорит о том, что он уже считает, что опция ракетная должна быть решена, и наверняка уже как бы она в какой-то стадии решения, потому что он говорит о своих разговорах с генералом Милли. Я думаю, что этот вопрос практически решен. Я так думаю. Вот.
Валентин, давайте я зачитаю, да, для не всем, наверное, знакомы, да, с вот этой сегодняшним интервью, которое опубликовала The Washington Post. Прямая речь Залужного. Количество самолетов, которые дежурят у наших западных границ, я имею в виду западные самолеты в странах НАТО, вдвое превышает количество российских самолетов, которые разрушают наши позиции. Почему мы не можем взять хотя бы треть оттуда и перебросить сюда? Истребители, в частности, нужны для того, отмечают в издании, чтобы разорвать сухопутный коридор между материковой Россией и временно оккупированным Крымом. Издание напоминает, что накануне давно запланированного контрнаступления Украина впервые получила западные боевые танки, в том числе немецкие «Леопарды». И вот что говорит Залужный. Мы получили «Леопард» не для того, чтобы на них ездили на парадах или фотографировались политики или знаменитости. Они пришли сюда на войну. А «Леопард» на поле боя — это не «Леопард», а мишень. Именно поэтому, по словам Залужного, Украина нуждается в авиации и большем количестве снарядов. Ну и вчера Залужный говорил со своим американским коллегой, начальником Объединенного комитета начальников штабов США Марком Милли, именно об этом. Валентина, я могу вас уточнить? Получается, что Залужный рассчитывает, ну вот как и вы, да, говорите, что есть такая опция уже к осени получить F-16 и Хорнеты от Австралии, рассчитывает, что, ну, вот это вот наступление украинское, оно будет продолжаться и в сентябре, то есть сроки, горизонты сейчас подвигаются вперед. Я правильно понимаю?
Вот смотрите, что происходит сейчас. Раньше администрация Байдена, управляя этой войной, приняла такое решение. Будет разрезан коридор, и тогда будем решать вопрос ракет и самолетов. Ну, будем обдумывать, да, обсуждать. А выходит так, что наступление сверхтяжелое, наступление идет за счет людей. И Залужный прямо об этом говорит, и он хочет изменить правила. На этом фоне ведь не только американцы сейчас в очень такой ситуации сложной в связи с президентской кампанией. Я имею в виду не столько американцы вообще, сколько администрация Байдена. Но и европейцы, буквально вчера евродепутат от Польши раньше начал говорить о том, что Украина имеет буквально 3-4 месяца, и если она не решит эти задачи за 3-4 месяца успешного наступления, то европейские государства будут настаивать на том, чтобы усадить Киев за стол переговоров с Москвой. Вот почему я сказал, что Залужный и армия сейчас фактически являются такими заложниками этой ситуации и вынуждены форсировать наступление. Но форсируя наступление за счет людей, за счет подготовленного личного состава, Залужный прямо говорит, он взывает пересмотреть эти правила. И он говорит, и еще раз хочу сказать, очень здорово, что здесь вмешался вот позитивный момент, история с Пригожиным, потому что именно эта история позволяет сейчас немножко пересмотреть всю ситуацию Западу и ускорить эти поставки для того, чтобы... Ведь еще в начале июня абсолютно никто не рассматривал возможности завершения войны до конца 23-го года. Никто не рассматривал. Но мы помним, генерал Бен Ходжес говорил, Украина могла бы решить задачу, если дадут ракеты «Атакумс» для «Хаймарс», да, и если дадут, ну, он тогда сказал, оперативно-стратегические или оперативно-тактические дроны, ну, в частности, «Грей Игл» и какие-то, может быть, другие, там, «Предейтор», ну, рассматривали «Грей Игл», пускай так. Но самолеты, конечно же, важнее, и самолеты чем сейчас крайне важны? Именно тем, что наши носители, они очень старые, 124-е очень старые, их очень мало. А появление как раз F-16 и F-18 «Хорнетов» могли бы решить эту задачу, потому что самое главное сейчас в Украине иметь возможность бить с неба по земле, вот таким образом осуществлять поддержку. Кроме того, всем известно, что наши самолеты сейчас не могут конкурировать, я имею в виду постсоветские самолеты не могут конкурировать с российскими Су-30, Су-35 по дальности, если речь идет о предотвращении, о доминировании в небе. А вот самолеты F-16 и F-18 как раз могли бы держать на большом расстоянии российскую авиацию. И они видят гораздо дальше российских Су-30, Су-35 и могли бы гораздо дальше их бить. То есть это более долгая, более длинная ракетная рука. И именно поэтому вот нужно это ускорить. Это решило бы. Но и возвращаясь, единственное, чего боится до сих пор Байден, это вот этих вот катастроф, которые Кремль уже готовит и которые... Но фактически еще вот какой момент здесь очень важный, да, буквально вчера, кажется, появилась статья Тимоти Снайдера, который очень хорошо осведомлен и хорошо понимает нашу ситуацию. Вот он говорит о том, что необходимо, просто жизненно необходимо для планеты дать возможность Украине победить конвенциональным вооружением. Если это случится, то ядерная эра вообще уйдет в прошлое, потому что станет понятно, что ядерное оружие не играет такой роли шантажа и роли такой роли. И, кстати, об этом начали говорить после того, как системы ПВО американского производства, прежде всего Патриот-системы, начали сбивать российские ракеты «Кинжал». Вот именно после этого стало понятно, что и носители тактического ядерного оружия, вот система ПВО, система проукраинская, будет с ними справляться. А это значит, что они утрачивают свою перспективу, утрачивают свою такую сакральную такую способность вот влиять на мозг людей. И если сейчас дать возможность Украине победить конвенциональным вооружением, то это в том числе, возможно, и шаг к ядерному разоружению России. И это как минимум, это сжимание гаек или закручивание гаек в ядерной безопасности мировой. Потому что если позволить России ядерный шантаж, то очень много государств, а Польша уже об этом заявила, о желании иметь ядерное оружие, что очень много государств будут связывать ставки своей безопасности как раз с получением ядерного статуса.
Валентин, несколько минут у нас с вами осталось, буквально 3-4. Я вас хочу спросить о ваших прогнозах на саммит НАТО в Вильнюсе. Ну, там Украина взвинтила ставки, наверное, максимально. Сегодня вот в очередной раз через западные СМИ, через агентство Reuters, Украина послала сигнал, что Зеленский не собирается сюда приезжать, если не будет никаких серьезных решений принято. Вот вы говорите, что вполне возможно, там Байден даст добро на атакамсы, да, для Украины на этом саммите. Ну, а все-таки касательно приглашения, вы ожидаете чего-то, каких-то четких формулировок?
Во-первых, приглашения, конечно же, не будет, это совершенно ясно, но на этом этапе было бы неплохо, мы уже с вами это обсуждали, было бы неплохо план Расмуссена выбрать, да, чтобы было четко заявлено о сроках. Ну, Расмуссен вообще, экс-генсек НАТО, он вообще предлагал, чтобы было оглашено, что через год Украина получит членство.
На Вашингтонском саммите, да, следующем?
Да, но я не думаю, что это произойдет, что именно так на этом саммите произойдет. Но должно быть хотя бы четко обозначено, что, например, после полной деоккупации и завершения горячей фазы войны, например, Украина станет членом НАТО, потому что, по словам Расмуссена, это действительно для блока было бы дешевле, чем вооружать бесконечно Украину и бесконечно осуществлять вот эти поставки вооружений и боеприпасов. Но и мы все прекрасно понимаем, что даже полная деоккупация не означает окончание войны, потому что мы видим, как работает пропагандистская машина в России, мы видим, что там реваншистские настроения не угасают, и ведь это не уменьшит количество ракет в России. Россия будет также иметь возможность поражать объекты украинской инфраструктуры своими ракетами и угрожать ракетами и дальше, до полного членства Украины в НАТО. Поэтому здесь ситуация такова, что для НАТО было бы выгоднее как бы обозначить эту ситуацию очень четко. Другое дело, будет ли это сделано или нет, я думаю, что нет. Я думаю, что НАТО ограничится какими-то пакетами гарантий. Но эти пакеты гарантий, если они будут иметь реалистичную форму, то, скорее всего, это будут вот эти ракеты для «Хаймарс», да, ракеты дальностью 300 километров. Это озвучивание, что Украина получит самолеты боевые. И это, что крайне важно, я хочу напомнить, не случайно 9 июня министр обороны Резников обозначил, что Украина создает свою ракету дальностью 1000 километров. И я думаю, что в этой связи Резников рассчитывал, и это обсуждается сейчас, на получение технологического пакета, то есть возможности получать западные технологии, а они нам точно не помешают, в том числе для доведения до финиша баллистической ракеты, потому что, ну, будем говорить так, крылатую ракету Украина дальностью 500 километров, я думаю, что уже как бы имеет. Вот. А вот баллистическую ракету, чтобы получить, тут нужны в том числе для ускорения. Это Украина может и самостоятельно в рамках своей ракетной программы осуществить. Но для ускорения процесса, конечно, было бы неплохо получить западные технологии и, может быть, даже возможность совместной сборки модульной, где конечная фаза сборки будет, ну, например, в Польше в той же. Да, Польше тоже такие ракеты не помешали бы. Или, например, в одной из балтийских государств.
Валентин, поджимает наше время. Ну, спасибо вам большое. Вот полчаса общения с вами, как 5 минут пролетели. Надеемся, увидимся с вами скоро. Валентин Бодрак, директор Центра исследования армии и конверсии разоружения, был вместе с нами. Вот мы охватили такой широкий спектр вопросов. Ну, еще, я думаю, пообщаемся в преддверии саммита НАТО. И вот действительно мы уже слышим, что могут быть конкретные предложения, не такие расплывчатые обещания от союзников западных Украины, как вот на предыдущем, допустим, саммите. Спасибо большое. большое за ваше время. Google опять обновил спутниковую карту оккупированного Мариуполя. Раньше на ней появилась центральная часть города, а теперь и разрушенный левый берег. Моя коллега Дарья Курина изучила новые спутниковые карты города и расскажет немножко о том, что там удалось увидеть. Она с нами на скайп-связи. Даша, привет.
Добрый вечер.
Даша, ну что, город достаточно серьезное разрушение получил. Понятно, мы это все не видели снизу, да, так сказать, с дронов. И сложно было оценить там масштаб. Вот сейчас постепенно Мариуполь вырисовывается на Google Maps, да. Что привлекло твое внимание?
Внимание прежде всего привлекло то, что теперь на Google Maps есть и то, что раньше выкладывалось на сервисе Google Земля, где больше панорамных снимков можно в 3D посмотреть и пройтись по улицам. Теперь это можно увидеть и на картах в реальном времени. На самом деле очень большая разница между тем, что показывают пропагандисты российские из оккупированного Мариуполя о том, как идут восстановления полным ходом и как на самом деле выглядят города, потому что вот если даже сравнить с тем, что было год назад, там по улице Бахчеваджи, допустим, где были могилы в жилых домах, разрушения также и остались и по многим улицам. Вот, но в частности еще дело в том, что каждый раз, когда местные жители пытаются поговорить о том, что недостаточно идет восстановление, обещанного россиянами в местных пабликах, которые контролируются оккупантами, эти сообщения удаляются, и поэтому отследите, насколько действительно все хорошо или плохо, довольно-таки сложно, потому что нужно практически круглосуточно мониторить для того, чтобы понять. В частности, советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко у себя в телеграм-канале недавно выложил видео о том, как происходит, в частности, мы видим на экране сейчас, это дом, который готовится к сносу, его повреждения. Перед этим просто из домов выносится абсолютно все, даже, как пишут местные жители, выносятся унитазы. И дома, которые можно было бы восстановить, сносятся, разрушаются, на их месте неизвестно, будет ли что-то построено в будущем времени.
Даша, ну, левый берег Мариуполя, какие там объекты? Я вот смотрел сейчас, да, на скриншоты Google Maps обновленные, там город горизонтальный фактически, да, там осталось что-то от таких значимых объектов на левобережье разрушенного города?
Кроме разрушенных каркасов практически ничего нет, и можно посмотреть на картах и вид к морю, когда просто разрушенные абсолютно набережные, вид к морю. Выход к порту, спортклуб «Азовстали» тоже просто одна сплошная руина. И на снимках четко можно проследить о том, что практически ничего не изменилось с момента оккупации города. Город просто лежит в одной сплошной руине. И левобережье, которое было до этого не видно на картах, ну, говорю же, было доступно только версии Google Земля Pro. Теперь вот мы можем видеть все, что осталось, собственно говоря, это выход к морю на левобережье.
Даша, а собираются оккупанты что-то восстанавливать? Были такие заявления вот по поводу этих вот объектов, которые мы сейчас видим? А может, уже идут где-то якобы строительные работы, да, какие-то?
Ну, если посмотреть местные чаты и СМИ, так называемые группировки ДНР и российских пропагандистов, которые отчитываются о восстановлении Мариуполя, в частности, мы сейчас видим на экране скриншот из местного паблика, отчитывается, что город восстанавливается просто какими-то космическими темпами, все строится, все очень красиво, однако же в комментариях люди замечают о том, что на самом деле невозможно добиться какой-то компенсации, потому что не выдаются на руки ни акты о разрушенном жилье, ни права властности невозможно установить. Кроме того, невозможно и получить жилье в новых домах, которые строятся якобы для мариупольцев, потому что выдается это жилье приезжим из России, военным и, так, можно так сказать, сочувствующим россиянам, которые приехали якобы восстанавливать город.
Ну да, мы еще вот недавно говорили с жителем Мариуполя, недавним, да, который говорил о том, что Россия сейчас строит дома как раз со стороны, откуда планируется украинское наступление, да, то есть там есть и такой определенный аспект вот в этом всем. Даша, ну это сейчас карта, которую мы видим, это окончательные, да, вот по состоянию на данный момент обновлены карты. Каждый вот желающий может зайти и посмотреть, во что превратила Россия город.
Да, сейчас можно посмотреть новые версии, можно посмотреть в Google Земле, опять же таки, там еще новее, чем сейчас на Google Maps. Но, однако же, Google Maps сейчас активно обновляется, и можно увидеть все разрушения Мариуполя и то, что якобы происходит восстановление по заявлениям оккупантов.
Даша, спасибо тебе большое. Это была моя коллега Дарья Куриная, журналист радио «Донбасс Реалии». Ну, я вот, пользуясь случаем, обращаюсь к нашей аудитории. Многие, возможно, имеют или родственников, или знакомых в оккупированном Мариуполе, или сами там находятся. Вы можете, вот, нам будет очень приятно и полезно для всей нашей аудитории связаться с нашим проектом через любые социальные сети при желании. Анонимно писать можете в Viber +38 095 151 95 05. Расскажите, что происходит сейчас в разрушенном России городе, насколько расходятся вот обещания и заявления оккупанта с тем, что там действительно происходит. Вот мы вынуждены собирать по крупицам данные, пользуясь в частности данными Google Земли и Google Maps. Совсем недавно были обновлены вот данные касательно оккупированного Мариуполя. Наша программа заканчивается. Друзья, спасибо, что провели с нами этот час и всю эту неделю. Для вас в студии работал сегодня Денис Тимошенко. Больше, как обычно, можете найти в интернете. Сайт украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также наш проект есть во всех популярных социальных сетях. Просто наберите в поиске «Донбасс Реалии». Там же вы можете связаться с нашей командой. Не забывайте подписаться на канал украинской службы «Радио Свобода» в YouTube, поставить колокольчик и поставить лайк этому видео. Будем очень вам признательны. Пока что мы с вами прощаемся. Удачи и до встречи в понедельник.
Это было радио «Донбасс Реалии».